Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В Екатеринбургской студии Радио Свобода. Татьяна Канахина. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Вероника Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Число жертв трех взрывов в египетском городе Дахаб возросло до 23. Главы СНГ заявили о решимости приложить максимум усилий для минимизации последствий чернобыльской катастрофы. Иран не намерен отказываться от своей ядерной программы. Число жертв трех взрывов в египетском курортном городе Дахаб возросло до 23. Более 60 человек получили ранения. По сообщению властей, большинство погибших – египтяне. Среди раненых – граждане европейских стран – Израиля, Ливана, США, Австралии, Южной Кореи, России. Бомбы взорвались почти одновременно в понедельник вечером в супермаркете и двух кафе, заполненных посетителями, пока никто не взял на себя ответственности за взрывы. Президент Египта Хосни Мубарак назвал случившееся ужасным террористическим актом и пообещал наказать виновных. С резким осуждением действий террористов выступил и президент США Джордж Буш. В центре Москвы состоялась несанкционированная акция представителей армянской диаспоры. По сообщению Интерфакса, около 100 человек перегородили Новый Арбат в районе пересечения этой улицы Садовым кольцом. Участники акции протестовали против выводов следствия по делу об убийстве в субботу на станции метро Пушкинская армянского юноши. Адвокат семьи убитого Симон Сатурян заявил в эфире «Эхо Москвы», что следствие фальсифицирует обстоятельства убийства, чтобы скрыть националистическую подоплеку преступления. Ранее появилась информация, что мотивом преступления стало ссора из-за девушки. По подозрению в совершении убийства Вагана Абрамянца задержан подозреваемый, который уже дал признательные показания. Главы СНГ заявили о решимости приложить максимум усилий для минимизации последствий чернобыльской катастрофы. В обращении лидеров СНГ в связи с 20-й годовщиной трагедии в Чернобыле отмечается, что важнейшей задачей сегодня является радиационная и экономическая реабилитация пострадавших районов. В Туле объявили бессрочную голодовку 55 человек, члены организации «Союз Чернобыль России». Они добиваются выплаты недополученных средств за участие в ликвидации последствий аварии. Как сообщил председатель Тульского областного отделения этой организации Владимир Наумов, каждый ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС недополучил за 6 лет от 300 тысяч до миллиона рублей.
Суммы в свое время не индексировались. Правительство искусственно просто не индексировало. Потом Верховный суд сказал, что это должно было быть. Теперь инвалидам приходится идти в суды. Они требуют, чтобы без судов вот все прошло, раз в свое время не было исполнено. Все предыдущие голодовки приносили результат. Ну, пусть не 100%, но тем не менее.
Заявил в интервью «Радио Свобода» председатель Тульского областного отделения организации «Союз Чернобыль России».
Радио «Свобода». Новости.
Иран может выйти из Международного агентства по атомной энергии, если сочтет пребывание в нем бесполезным, заявил президент страны Махмуд Ахмадинеджад. Выступая на пресс-конференции в Тегеране, Ахмадинеджад повторил, что Иран никогда не откажется от своей ядерной программы, в очередной раз подчеркнув, что она носит исключительно мирный характер. Президент Ирана добавил, что считает маловероятным международные санкции против его страны.
Мне кажется маловероятным, чтобы они были столь иррациональны, чтобы делать подобные вещи. Я думаю, те 2-3 страны, которые противостоят Ирану, достаточно разумны, чтобы не совершать такой большой ошибки. Мы полагаем, они пострадают от введения ограничений больше, чем повредят нам.
Выступление Ахмадинеджада – недвусмысленный ответ Совету безопасности ООН, который требует, чтобы Иран до 28 апреля полностью прекратил производство обогащенного урана. В Багдаде обнаружены тела 32 полицейских новобранцев. Как сообщили в МВД Ирака, все они прибыли для службы в полиции из города Рамади в провинцию Анбар, где активно действуют повстанцы. Иракские власти не исключают, что к похищению и убийству причастны боевики Абу Масаба Аз-Заркауи. Вчера в разных районах Багдада в результате взрывов заминированных машин погибли по меньшей мере 8 человек и около 100 были ранены. Европейская комиссия намерена продолжать гуманитарную помощь палестинскому народу, хотя и прекратила выплаты властям палестинской автономии. Представитель комиссии Эмма Удвин заявила.
Наша гуманитарная помощь палестинскому народу продолжается, а за приостановкой финансовой помощи администрации палестинской автономии последуют другие решения, которые покажут, что мы остались надежным партнером для палестинского народа. И это не то же самое, что прямые финансовые выплаты властям палестинской автономии.
По словам Удвин, Евросоюз планирует предоставить в этом году помощь населению палестинских территорий на сумму 120 миллионов евро. Король Непала Гьянендра обещает возобновить работу парламента, распущенного почти 4 года назад. Обещание прозвучало в понедельник вечером в выступлении монарха по телевидению. Восстановление легитимного парламента было главным требованием оппозиции. Гьянендра пошел на уступки после ежедневных массовых протестов, которые продолжаются вот уже почти 3 недели.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошли переговоры президентов России и Киргизии Владимира Путина и Курманбека Бакиева. По завершении встречи Путин сказал:
«Мы договорились активнее продвигать совместные проекты в традиционных для нас отраслях. Это энергетика, машиностроение, легкое, пищевая промышленность. Большие перспективы, на наш взгляд, имеет и инвестиционное сотрудничество, взаимодействие по линии малого и среднего бизнеса. Пока накопленные российские инвестиции в киргизскую экономику минимальны».
Сказал президент России, а вот что заявил Курманбек Бакиев.
«Мы подтвердили важность и актуальность нашего сотрудничества в рамках организации договора коллективной безопасности. Актуальность такого сотрудничества обусловлена борьбой с международным терроризмом, религиозным экстремизмом, наркоугрозой и организованной преступностью. Размещение российской авиабазы в Канте в рамках коллективных сил быстрого развертывания способствует обеспечению безопасности и стабильности не только в Кыргызстане, но и в регионе Центральной Азии в целом», —
сказал Курманбек Бакиев. Напомню главные новости к этому часу. Число жертв трех взрывов в египетском городе Дахаб возросло до 23. Главы СНГ накануне 20-й годовщины трагедии в Чернобыле заявили о решимости приложить максимум усилий для минимизации последствий чернобыльской катастрофы. Иран не намерен отказываться от своей ядерной программы.
С новостями часа вас познакомила Вероника Кульганик. Краткий прогноз погоды на 25 апреля в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге будет пасмурно, дождь, температура воздуха днем плюс 3-5 градусов. В Москве малооблачно без осадков, днем плюс 10-12. В Санкт-Петербурге сегодня ясно без осадков, температура воздуха плюс 12-14. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Свердловской области проверят все организации, которые занимаются избавлением от наркотической зависимости. Чиновники и милиция заявляют о том, что на Урале слишком много фондов и центров по борьбе с наркоманией, однако реально они этим не занимаются. Члены межведомственной комиссии намерены навести порядок в этой сфере. Какие общественные организации останутся после чистки, кому и как разрешат работать с наркоманами? Об этом поговорим через несколько минут. Сегодня гости екатеринбургской студии «Радио Свобода». Ответственный секретарь межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту в Свердловской области Илья Буткевич и директор фонда социально-реабилитационного центра «Дорога к жизни» Олег Мальцев. А пока к другим темам. В Тверском суде вчера прошла досудебная подготовка перед началом слушаний по делу между императорским домом Романовых и Генпрокуратурой. Суд должен решить, подверглась ли царская семья после захвата власти в 1917 году политическим репрессиям в виде заключения под стражу и лишения жизни по политическим, религиозным и социальным признакам, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Глава российского императорского дома Романовых, великая княгиня Мария Владимировна, подала в суд с требованием признать незаконным решение Генпрокуратуры об отказе в реабилитации царской семьи. В Тверском суде вчера прошла досудебная подготовка, на которой адвокат представил копии архивных документов, на основе которых он намерен доказать, что члены царской семьи подверглись репрессиям со стороны большевиков. Прокуратура настаивает на том, что в Екатеринбурге в июле 2018 года произошло убийство. Защита считает, что Романовых расстреляли, говорит адвокат Герман Лукьянов.
Главное, в чем расходится глава Российского императорского дома великой княгини Марии Владимировны и генеральный прокурор Российской Федерации, состоит в том, что великая княгиня Мария Владимировна считает, что царская семья была расстреляна 17 июля 1918 года. Генеральный прокурор Российской Федерации считает, что никаких политических репрессий в отношении членов царской семьи не было. Также генеральная прокуратура не считает доказательством того, что руководитель коммунистической партии Владимир Ульянов Ленин еще писал свои работы о том, что в 1903 году, когда был создан большевизм, уже было принято решение о смертной казни Николая II.
В Тверской суд вчера представитель прокуратуры так и не явился. По мнению Германа Лукьянова, такое поведение генпрокуратуры объяснить сложно. В суд она выслала 2 страницы письменных возражений. На деле их должно быть 92.
Хотелось бы, конечно, увидеть его, потому что были представлены выписки из постановления, но самого постановления о прекращении этого дела не было представлено. Это очень важный и существенный момент. Почему Генеральная прокуратура Российской Федерации не представила весь текст этого постановления в судебном заседании? Было бы интересно всем увидеть, и суду, и всему миру, что же, к чему пришло, каким выводам пришло следствие, изучая, расследуя это дело с 93 по 98 год. То есть 5 лет следствия, и какие результаты мы не знаем.
Дата первых слушаний по делу «Императорский дом Романовых против Генеральной прокуратуры России» назначена на 24 мая. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Дарья Здравомыслова спрашивала горожан, как вы относитесь к российской императорской семье.
Мне очень сложно судить, потому что я не жил в то время, и по профессии я не историк. Но вот лично мое мнение, на самом деле царь виноват сам, что он так все запустил.
Замечательно просто относимся.
Не мученики, просто хорошая семья, воспитанная, много детей нарожали. Жалко их, очень жалко, что их всех убили так жестоко. За что только, я не пойму. А просто так, мне кажется. Чтобы убрать их всех. Чтобы
наследников не было, за что?
Чтобы с власти их согнать. Можно было их ссылку сослать куда-то, за границу, допустим.
Или вообще снять с престола, но не убивать же их, что?
Я их вообще не знал. Я знаю, что, их захоронили на Ганиной яме, и у них была большая семья, больше я ничего за них не знаю. Да, их расстреляли. Это, конечно, сделали нехорошо, но это дало начало движению прогресса. Революция после этого произошла, и государство поменялось. Это к лучшему, конечно, но жестоко.
Ну, тяжело, плохо.
Лучше бы семья была.
Лучше была. Мы бы тут жили тогда, не за границей.
А не при коммунизме и так далее.
Я не считаю, что он канонизирован должен быть императором. Давайте тогда Ленина будем тоже канонизировать. Давайте всех Сталина. Такой же император был Сталин. Так же правил. Поляки пришли, сказали, вот будет царь. Вас Романов. И Столыпин, наверное, больше сделал. А Романов что он сделал?
Нельзя так людям относиться вообще никому. Что взять и расстрелять. Детей тем более. Это просто садизм, вот и все. Чем ему дети-то им мешали? Вот чем этот мальчишка мешал больной, например, девочке этим? Ну, на царя они были злые, а дети чем им мешали?
Я как юрист могу сказать, что, в принципе, неправильные меры, наказание у них было, это раз. Во-вторых, при ихнем императорском режиме вообще было довольно-таки много интересного с точки зрения правовых вопросов, той же адвокатуры. А когда их расстреляли, в итоге все порушили, а нового ничего не создали. Ну, я считаю, что самый такой оптимальный вариант был бы конституционная монархия, как в Британии.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, как вы относитесь к российской императорской семье. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. Свердловскую землю захватывают под крышей министров. Это подзаголовок в еженедельнике «АИФ Урал». Так получилось, что земледельцы одного из колхозов в начале 90-х, когда произошли изменения в сфере сельского хозяйства, доверили переоформление документов одному юристу. Он оказался мошенником и переделал все документы на себя, после чего уничтожил хозяйство как таковое и начал распродавать землю. И не кому-нибудь, а крупным чиновникам и бизнесменам. И хоть законодательство на стороне почти 1000 обманутых колхозников, отбить землю у элиты будет гораздо сложнее. Тем более, что по утверждению газеты, юрист и Свердловский областной министр сельского хозяйства господин Чемизов, друзья, не разлей вода. Собеседники уральского рабочего, главный пульмонолог Свердловской области Игорь Лещенко и директор Центра медпрофилактики Светлана Глухова предлагают создать такие условия, при которых курить было бы невыгодно. То есть, как минимум, в несколько раз повысить цене сигареты и запретить курение во всех без исключения общественных местах. Иначе через 40 лет Россия физически по здоровью населения не сможет быть одной из мировых держав. Автор публикации Павел Филиппов уверен, что предприимчивые россияне найдут способ обойти и этот запрет.
Не секрет, что в мелких городах все еще торгуют нелегальной водкой, которая значительно дешевле. Я думаю, что будут торговать также нелегальными сигаретами, которые будут сворачиваться на каких-нибудь мини-заводах подпольных.
В Екатеринбурге из окна 4-го этажа выпал ребенок, рассказывает «Комсомольская правда Урал». На недоуменные вопросы журналистов, почему ребенок находился не в садике, а с престарелой бабушкой, мать мальчика ответила: «Мы живем в Екатеринбурге недавно. В квартире, которую мне выдали как дворнику, нас не прописывали записывают уже 4 года. Обращались к городским властям, но те лишь предложили раздать всех моих детей по детдомам. Это конец цитаты из «Комсомольской правды». На этой неделе можно ожидать резкого подорожания в рознице мяса и мясных изделий, предполагает «Коммерсант Урал». Возможная причина – резкое повышение таможенных сборов при импорте мяса в Россию на 50-60% за килограмм. А мясоперерабатывающие заводы Урала работают в основном на импортном сырье. Об этом со ссылкой на координатора Уральского мясного союза Ивана Блинова пишет издание «Коммерсант». Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главные события на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв 3 взрывов в египетском курортном городе Дахаб возросло до 23, более 60 человек ранены. Главы СНГ накануне 20-й годовщины трагедии в Чернобыле заявили о решимости приложить максимум усилий для минимизации последствий чернобыльской катастрофы. Адвокат семьи убитого в Москве армянского юноши считает, что следствие фальсифицирует обстоятельства убийства, чтобы скрыть националистическую подоплеку преступления. «Иран никогда не откажется от своей ядерной программы», заявил президент Махмуд Ахмадинеджад. В Багдаде при взрывах нескольких заминированных машин накануне погибли не менее 8 человек и около 100 были ранены. В Москве прошли переговоры президентов России и Киргизии. Президент Соединенных Штатов Джордж Буш против массовой депортации нелегальных иммигрантов. В Москве по делу о контрабанде задержаны более 20 человек. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс рубля, установленный Банком России, на 25 апреля составляет 27 рублей 43 копейки. За $1 США и 33 рубля 94 копейки за евро. Сегодня, 25 апреля, в 10 утра по московскому времени, после выпуска новостей на радио «Свобода. Время политики», ведущий Михаил Соколов. В этом выпуске репортаж из Лондона с Российского экономического форума. Конференция по проблемам российской региональной прессы. Житель Нижнего Новгорода жалуется в Страсбургский суд на ущемление своих избирательных прав. Президент Адыгеи Хазрет Савмен после встречи с президентом России остается на своем посту до 2007 года. Борьба за власть в Самарской Единой России. Партия «Яблоко» блокируется зелеными. А также другие репортажи из российских регионов сегодня в 10 утра по московскому времени после новостей на радио «Свобода» в программе «Время политики». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Общероссийская ассоциация «Европейские города против наркотиков» подвела итоги 5-летней работы в России и обсудила планы на будущее. Среди городов-участников был и Екатеринбург. По данным врачей, только за первые 3 месяца этого года в городе было 78 смертей от передозировки наркотиков. Организация «Город без наркотиков» заявляет, что такого не было даже на пике распространения наркомании в 1999 году. О ситуации в Екатеринбурге корреспондент Радио «Свобода» Ирина Мурашова.
Ассоциация «Европейские города против наркотиков» выступает против любой легализации наркотических веществ. От раздачи одноразовых шприцев до открытия специальных комнат, где наркоманы могут сделать себе укол без риска получить при этом ВИЧ. Из-за этой категоричности такие города, как Берлин и Лондон, покинули организацию. Теперь ассоциация растет за счет России. В Екатеринбурге еще пару лет назад действовали пункты обмена шприцев. Врач-эпидемиолог городского центра СПИД Людмила Балуева считает их работу успешной. Клиенты пунктов заражались гепатитом или ВИЧ-инфекцией в 2,5 раза реже.
Это вот как круги на воде. Если бы в то время программа снижения вреда работала бы широко, я думаю, такого количества ВИЧ-инфицированных не было бы ни в коем случае.
Сейчас пунктов в Екатеринбурге нет, зато есть усиление контроля за студенческой средой. Учащиеся Горного университета в обязательном порядке проходят тестирование на особом аппарате, который определяет, принимал ли когда-нибудь студент наркотики. Если тест оказывается положительным, учащегося направляют на лечение, комментирует пресс-секретарь вуза Валентина Карпович.
Лучше обследовать 10 тысяч ради того, чтобы выявить 100 попробовавших, ради того, чтобы остальные поняли, что и для них не безнаказанно пройдет эта мода на что-нибудь попробовать.
400 килограммов марихуаны нашли в прицепе с тоннами репчатого лука. Более 50 килограммов героина нашли в мешках из-под сахара у иностранца на съемной квартире в Екатеринбурге. Это только пара новостей последних нескольких дней. Сотрудник Екатеринбургского фонда «Город без наркотиков» Олег Ерохин советует помнить о том, что не попадает в новости.
Взять статистику даже хотя бы по количеству изъятых. То, что, допустим, ФСКН дает данные,
данные, что вот изъяли там 200 килограмм, тут 100 килограмм изъяли. А сколько прошло?
Для того, чтобы справиться с наркоманией, надо привлекать к борьбе милицию общественной безопасности, которая бы контролировала улицы, считают в фонде «Город без наркотиков». Начальник городского отдела координации работы по профилактике и борьбе с наркоманией Сергей Шершов настаивает, что успех как раз в этой самой координации между разными структурами.
При условии объединения заинтересованных сторон, федеральных структур, субъектов федерации, муниципальных властей, общественных объединений, каждого гражданина, возможен успех.
По общему мнению разных борцов с наркотиками, Екатеринбургу сегодня приходится решать проблемы, заложенные несколько лет назад. Возраст наркоманов стал больше, но они стали чаще умирать, как правило, в 25 лет. Возможно, в Екатеринбурге скоро придется создавать хосписы для наркозависимых и ВИЧ-инфицированных. Как правило, родным и близким они не нужны. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня гость Екатеринбургской студии «Радио Свобода» – ответственный секретарь Межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту в Свердловской области Илья Буткевич и директор фонда социально-реабилитационного центра «Дорога к жизни» Олег Мальцев. Доброе утро.
Доброе утро.
Илья Эдуардович, 78 смертей от передозировки наркотиков с начала этого года. Цифра, безусловно, большая. Что касается преступлений, которые совершают наркоманы, есть ли рост числа таких правонарушений?
Ну вот по итогам первого квартала 2006 года на территории Свердловской области в сфере незаконного оборота наркотиков отмечается все же рост числа зарегистрированных преступлений на 19%. Всего зарегистрировано 1575 преступлений. К уголовной ответственности за совершение преступлений указанной категории привлечено 428 человек.
Рост происходит за счет того, что все большее количество людей употребляют наркотики, или наркотики становятся более сильными? О каких тенденциях можно говорить, кроме тех, которые обозначила моя коллега в материале Ирина Мурашова?
Ну, знаете, несмотря на усилия всех правоохранительных органов, Управление госнаркоконтроля, все же на территорию Свердловской области происходит ввоз наркотиков. И, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что наркотик пока пользуется спросом.
Среди каких возрастных групп?
Знаете, можно отметить, что в прошлом и в этом году мы уже отмечаем меньший рост наркоотравлений, числа наркозависимых и числа несовершеннолетних, но уже пугает и тот факт, что по данным Министерства здравоохранения употреблять наркотики начинают мужчины и женщины, которым уже далеко за 30, которые уже состоявшиеся взрослые люди. И вот этот факт тоже нас достаточно сильно настораживает.
А медики с чем связывают такую тенденцию?
Вы знаете...
Возросло благосостояние, лишние деньги появились?
Наверное, так. Наверное, человеку может быть. Хотя мне очень трудно об этом говорить. Взрослый человек, он уже достаточно серьезно понимает вред от этого. И если молодой человек действует, надо все попробовать в этой жизни, то странно сказать, на чем основываются взрослые люди, употребляя наркотик.
Олег Михайлович, вы руководите реабилитационным центром. Какие люди к вам приходят или кого к вам приводят?
Ну, тоже возраст очень разный. И я думаю, что проблемы, которые сегодня возникают в жизни как молодых людей, так и взрослых, они комплексные. И приходится сталкиваться вот с различными решениями, которые вот должны молодые люди и взрослые решить в своей жизни, в частности. Вот. Поэтому я думаю, что...
Но больше мужчин или женщин?
Больше мужчин.
Мужчин больше.
Да, но зависимость женщин, она гораздо сильнее, нежели мужская, но это было ясно.
Илья Эдуардович, почему комиссия межведомственная решила проверить организации, которые занимаются лечением и профилактикой наркомании? Хотелось бы узнать, что послужило поводом для этого.
В решении комиссии у нас записано, что в соответствии с пунктом 4 положения комиссии мы должны сформировать рабочую группу из числа представителей Министерства образования Свердловской области, Министерства здравоохранения, ГУВД Свердловской области, Госнаркоконтроля для анализа и проверки деятельности реабилитационных центров, целью работы которых в том числе является освобождение от наркозависимости жителей Свердловской области.
Ну, какие конкретно претензии есть к подобным организациям?
Вы знаете, вот сообщение комиссии о том, что грядет предстоящий анализ и проверка реабилитационных центров, она несколько всколыхнула общественность, и сейчас...
Ну, неспроста эта проверка все равно. Значит, что-то не так, а что не так?
Вы знаете, этим вообще пора давно было заняться, потому что у нас в Свердловской области на сегодняшний день действует, по данным госнаркоконтроля, порядка 11 реабилитационных центров, которые так или иначе занимаются реабилитацией больных наркоманией. Но больной наркоманией, в соответствии с федеральным законом номер 3, это лицо, которому по результатам медицинского свидетельства, проведенного в соответствии с законом, поставлен диагноз наркоман. И осуществлять реабилитацию медико-психологическую, социально-психологическую должны в первую очередь специалисты. Не везде такие специалисты есть.
Что еще? Какие есть претензии? Нет специалистов, медиков, психологов. Что еще?
Вы знаете, пока не проведен анализ, нет и особых претензий-то. И мы, собравшись работой группой, рабочей группой, в первую очередь выявим и разработаем критерии оценки реабилитационных центров. Их пока еще нет. Но в первую очередь должно быть, конечно, единственное требование, чтобы человеку, больному наркоманией, желающему излечиться от этого зла, чтобы... соблюдались все его права. Все его права и интересы этого человека. И чтобы с ним работали, в первую очередь, специалисты.
Я приглашаю слушателей присоединиться к нашей беседе. Как вы оцениваете работу негосударственных центров по работе с наркоманами? Нам интересны ваши соображения по этому поводу. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Кроме того, напомню, работают пейджеры. В Москве можно звонить 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053 для абонента «Радио Свобода». А мы вернемся к разговору. Олег Михайлович, в вашем реабилитационном центре работают специалисты, о которых говорит Илья Эдуардович, медики, психологи. Как построена работа вашего центра?
Ну, работа нашего центра, она в первую очередь построена на тех людях, которые непосредственно сами употребляли наркотики. Естественно, их квалификацию мы повышаем постоянно, то есть они проходят различные обучения в различных учреждениях, в том числе и государственных. Ну, вот сегодня мы сотрудничаем с УПИ, где...
Для слушателей просто поясню, это Уральский государственный технический университет.
Где сегодня разрабатывается проект обучения на превентологов. Вот, и мы уже там ведем переговоры, значит, уже в мае начнутся вот эти курсы по обучению специалистов. Также психологи, также мы привлекаем и врачей, безусловно. То есть, хотя в нашем реабилитационном центре нет медикаментозного лечения, вот. Но, значит, мы заключаем договора с различными медицинскими учреждениями и уже комплексно работаем вот с такими организациями.
А все-таки основной принцип работы вашего центра?
Ну, это в первую очередь изоляция от той среды, в которой данный человек находится.
А куда изолируете?
Ну, вот мы стараемся... Это любое помещение, это, ну, я имею в виду, которое находится за городом. Вот, ну, это в прошлом может быть какая-то туристическая база, где создан такой некий микроклимат для того, чтобы человек мог внутренне успокоиться, потому что, в принципе, конечно, в первую очередь нужно вот в этом состоянии решать медикаментозно, но если человек готов пройти ломки без медикаментозного вмешательства, тогда, конечно, мы помогаем ему уже так вот преодолеть эти сложности, физические сложности.
Илья Эдуардович, вы были на подобных загородных, скажем, в подобных загородных центрах реабилитации. Какое у вас впечатление?
Вы знаете, там, где я был, в одном из центров, расположенных на территории Свердловской области, у меня остались, к сожалению, самые плачевные впечатления.
А что произвело негативное впечатление конкретно?
Вы знаете, я не увидел той обстановки, о которой сейчас рассказывал мой уважаемый собеседник. Если в этом центре, как говорится, должен быть и создается микроклимат, где человек должен и может успокоиться, это, безусловно, для него важно, то в центре, где я был, я увидел...
Что увидели?
Скорее всего, ну, бараки 37-го года. Вот. И не увидел там вот тех условий, где бы человек мог, ну, я бы так сказал, качественно пережить свою ломку. Вот эти вот первые дни.
Напомню слушателям Радио Свобода, работает телефон прямого эфира. Как вы оцениваете работу негосударственных центров по борьбе с наркоманами? Нам интересно узнать ваше мнение. Звоните 8 800 222 12. Звонок из любого города России бесплатный. Гости екатеринбургской студии, ответственный секретарь межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту в Свердловской области Илья Буткевич и директор фонда социально-реабилитационного центра «Дорога к жизни» Олег Мальцев. Мы продолжим разговор через несколько минут, а сейчас хотела бы обратить ваше внимание на то, что сегодня в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей на Радио Свобода программа «Время гостей». Политики и экономисты, артисты, писатели, спортсмены, в любом случае интересные собеседники и знающие люди отвечают на вопросы ведущего Радио Свобода и наших слушателей. Круг тем ограничен только временем в эфире. Звоните и пишите в программу «Время гостей» вечером после 7 по будням. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра, говорит Радио Свобода. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв трех взрывов в египетском городе Дахаб возросло до 23. Более 60 человек получили ранения. Бомбы взорвались почти одновременно в понедельник вечером в супермаркете и двух кафе, заполненных посетителями, пока никто не взял на себя ответственности за взрывы. В Туле накануне 20-й годовщины трагедии в Чернобыле объявили бессрочную голодовку 55 человек, члены организации «Союз Чернобыля России». Каждый ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС недополучил за 6 лет от 300 тысяч до миллиона рублей. В центре Москвы состоялась несанкционированная акция представителей армянской диаспоры. Ее участники протестовали против выводов следствия по делу об убийстве в субботу на станции метро Пушкинская армянского юноши. Адвокат Симон Цатурян заявил в эфире «Эхо Москвы», что следствие фальсифицирует обстоятельства убийства, чтобы скрыть националистическую подоплеку преступления. В Коряке из пострадавших от землетрясения поселков эвакуированы около 700 человек, половина из них – дети. В разрушенных населенных пунктах начались восстановительные работы. По предварительным данным, ущерб от землетрясения достигает 1,5 миллиардов рублей. Иран может выйти из Международного агентства по атомной энергии, если сочтет пребывание в нем бесполезным, заявил президент страны Махмуд Ахмадинеджад. Ахмадинеджад повторил, что Иран никогда не откажется от своей ядерной программы. В Багдаде обнаружены тела 32 полицейских новобранцев. Как сообщили в МВД Ирака, все они прибыли для службы в полиции из города Рамади в провинции Анбар, где активно действуют повстанцы. Король Непала Гьянендра обещает возобновить работу парламента, распущенного почти 4 года назад. Обещание прозвучало в понедельник вечером в выступлении монарха по телевидению. Президент США Джордж Буш выразил сомнение в том, что массовая депортация решит проблему нелегальной иммиграции в стране. Буш выступил по вопросам реформы иммиграционного законодательства, которую рассматривает Конгресс.
Краткий прогноз погоды на 25 апреля в некоторых городах вещания Радио Свобода. В Екатеринбурге будет пасмурно, дождь, температура воздуха днем плюс 3, плюс 5 градусов. В Москве малооблачно без осадков, днем 10-12 тепла. В Санкт-Петербурге сегодня ясно, без дождя, температура воздуха днем плюс 12-14. Далее краткие выпуски екатеринбургских новостей. С ними вас познакомит Олег Вахрушев.
Здравствуйте. Восьмой день продолжает голодовку инспектор Екатеринбургской исправительной колонии номер 10 Марина Сысолятина. Она начала акцию протеста 19 апреля. В минувшую субботу ее силой выдворили из строящегося режимного здания. Накануне врачи приняли решение о госпитализации Сысолятиной. Ранее госпожа Сысолятина была уволена из системы ГУФСИН по профнепригодности. Сейчас мать с тремя детьми, отработавшая в системе более 20 лет, требует предоставления квартиры либо компенсации по приобретению жилья для сотрудников системы исполнения наказаний в размере 1,5 миллиона рублей. Более 500 уголовных производств по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», сопряженное с жестоким обращением с ним, заведено в прошлом году и за три месяца 2006 года в Свердловской области. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет. В абсолютном большинстве случаев к уголовной ответственности по этой статье были привлечены родители, злоупотребляющие алкоголь. Причинами для возбуждения дела являются отказ ребенку в необходимой одежде, питании, уходе либо медицинской помощи. Сегодня в Екатеринбурге пройдет закладка первого камня первого физкультурно-оздоровительного комплекса. Уникальный спортивный комплекс будет построен на территории училища Олимпийского резерва. Площадка определена с учетом потребностей уникального специализированного учебного заведения, воспитавшего призеров и чемпионов Олимпийских игр. В Екатеринбурге открылись Дни немецкой культуры. По словам генерального консула ФРГ в Екатеринбурге Тила Клиннера, Дни Германии пройдут под знаком футбола. В начале июня в ФРГ стартует чемпионат мира. Кроме того, в программе Дней Германии на Урале студенческий конкурс переводов, концерты популярных и классических исполнителей Германии, фестиваль кино. Завершит официальную программу презентации известного немецкого архитектурного стиля Баухаус, который появился в Германии в 1919 году. Екатеринбург является одним из немногих городов в мире, где до сих пор сохранились строения в стиле Баухаус. В частности, это здание бывшего завода управления Уралмашзавода и корпус бывшей гостиницы «Мадрид» на площади Уралмаша. На волнах Радио Свобода вы слушали новости Екатеринбурга и Свердловской области.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Свердловской области проверят все организации, которые занимаются избавлением от наркотической зависимости. Чиновники и милиция говорят о том, что на Урале слишком много фондов по борьбе с наркоманией, однако реально они этим не занимаются. Члены межведомственной комиссии намерены навести порядок в этой сфере. Какие организации останутся после чистки, кому и как разрешат работать с наркоманами, об этом говорим сегодня. В гостях ответственный секретарь межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконным обороту в Свердловской области Илья Буткевич и директор фонда социально-реабилитационного центра «Дорога к жизни» Олег Мальцев. Есть вопрос к радиослушателям. Как вы оцениваете работу негосударственных центров по работе с наркоманами? Телефон прямого эфира 8 800 200 2212. У нас есть звонок. Доброе утро, представьтесь. Доброе утро.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Геннадий.
Очень приятно. Как вы оцениваете, Геннадий, работу негосударственных центров по работе с наркоманами?
Вы знаете, КПД этих организаций очень низок. Потому что эти люди, которые сели, как говорится, на иглу, они в основном колются среди нас. Им нужно порисоваться. А я предлагаю создать для них специальное поселение, завести им этих наркотиков, сколько они хотят. И пусть колется в свое удовольствие.
Радикальное предложение, Геннадий, обсуждать мы, наверное, не будем. Хотелось бы узнать, действительно ли КПД низок, Илья Эдуардович? Согласны с мнением слушателя?
Вы знаете, не совсем. Вот по нашим данным, в организации, некоммерческой организации, в центры реабилитационные, обратилось за 2005 год порядка 2000 человек. И процентов 60 это люди, значит, успешно пережившие, это люди с достаточно устойчивой ремиссией. И поэтому говорить о
низком КПД
тут вряд ли возможно.
Олег Михайлович, хотелось бы узнать, сколько работает ваш центр и сколько за это время через него прошло людей, и каков вот процент тех, кто стал нормальным членом общества?
Ну, в Свердловской области мы работаем 7 лет. И за это время более 300 человек прошло через наш реабилитационный центр. По той статистике, которую мы ведем, 50% получили реальное освобождение и сегодня ведут полную нормальную жизнь, адаптированную к тем условиям, в той среде, в которой мы находимся.
Олег Михайлович, а часто ли проверяют ваш реабилитационный центр и кто?
Ну, наверное, слово «проверка» тут немножко неправильно подходит, но посещает практически каждый месяц.
Кто?
То есть это различные инстанции, как администрация, как врачи, как милиция, психологи различные. Люди приезжают просто посмотреть. Это и гости, и иностранные гости. У нас были вот недавно гости из Англии, которые изучали наш опыт работы. И они были удивлены теми результатами, которые сегодня существуют. Мы недавно ездили по программе «Открытый мир» в Соединенные Штаты, где также мы изучали опыт американских коллег. И с обратным визитом, вот сегодня мы принимаем этих гостей уже у нас в России, они также, мы вот делимся теми переживаниями, которые сегодня есть у них, у нас. И вы знаете, я увидел то, что методы работы, они очень созвучны, как в той же самой Америке, так и у нас. Поэтому я думаю, что здесь вот такие радикальные какие-то решения или высказывания по отношению к коэффициенту полезного действия, я думаю, неуместны. Здесь нужно просто объединиться нам в решении этого вопроса, потому что наркомания сегодня, она волнообразно развивается.
Продолжим разговор после небольшого перерыва.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Илья Эдуардович, вы сказали, что критериев оценки работы фондов и организаций по работе с наркоманами пока еще нет. И все-таки, по вашему мнению, какими должны быть общественные организации, которые работают с наркоманами?
Знаете, хотелось бы еще заметить, что вот привлечение именно негосударственных организаций и граждан к борьбе с распространением наркомании и развитию сети учреждений медико-социальной реабилитации больных является приоритетным направлением государственной политики в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
Является приоритетным, но государство так или иначе альтернативу предлагает слабую. Ужесточение контроля к негосударственным структурам, которые занимаются, это с одной стороны, но что-то государство должно предложить взамен.
Еще раз хочу сказать, что речь идет не об ужесточении контроля, как вы говорите. Речь идет о нормальном взаимодействии, о межведомственном взаимодействии, в том числе и руководителей, и тех организаций, и межведомственной комиссии и тех структур, которые в нее входят, властных. Получается так, что работает общественная организация, занимается вроде бы благим и хорошим делом, но никто не знает об ее существовании. Организация вынуждена сама решать свои проблемы. Понимаете, а межведомственная комиссия, которая является координатором в Свердловской области всей борьбы с распространением наркотиков, она... ну, просто обязана помогать таким организациям, понимаете? И речь идет не о проверке и чистке и закрытии, а в первую очередь об анализе дел в этом направлении.
То есть, Илья Эдуардович, вы хотите сказать, что в результате этих проверок количество негосударственных фондов, которые занимаются работой с наркоманами, не сократится?
Я пока не могу об этом сказать.
Но такая вероятность существует.
Такая вероятность существует, если в каких-либо реабилитационных центрах, так называемых, просто нарушаются все права человека.
Илья Эдуардович, а будет ли интересовать межведомственную комиссию вопрос финансово-хозяйственной деятельности этих фондов?
Безусловно.
Олег Михайлович, а на чьи деньги живет ваш реабилитационный центр?
Ну, здесь нам приходится, конечно, выживать. И здесь в первую очередь мы привлекаем, конечно, деньги спонсоров. Стараемся показать значимость нашей работы. Также мы сами зарабатываем, то есть мы не просто находимся вот...
А каким образом вы зарабатываете?
Ну, мы держим скотину. То есть у нас... Ну, вот сейчас мы отказались от этого производства. У нас было до 100 голов свиней мы держали, что позволяло нам вот... Ну, проанализировав вот это производство, то есть оно нерентабельно для нас было, и мы, конечно, сегодня... сократили это поголовье. Вот. Ну, есть коровы, есть кролики, есть
работают
птицы.
Наркозависимые?
Все работаем. Непосредственно у нас и работники, которые находятся в этих же реабилитационных центрах, они в тех же условиях и на тех же правах также работают вместе с людьми, которые находятся на реабилитации.
Илья Эдуардович, часто приходится слышать, что в реабилитационных центрах наркоманов используют как бесплатную рабочую силу. Вы вот бывали в этих центрах, что можете по этому поводу сказать? Есть такие факты? Они действительно существуют?
Знаете, скорее всего, существуют. И хотя в настоящее время по тому реабилитационному центру, где я был, проходит прокурорская проверка, и прокуратура района должна будет сказать, насколько законна та деятельность, которой занимался тот реабилитационный центр. Но вот такое, на мой взгляд, имеет место быть. Я хотел сказать еще вот о чем. Только что мой собеседник сказал, что центрам приходится выживать, но в Свердловской области ежегодно разрабатываются комплексные планы и программы, направленные на борьбу с распространением наркотиков. И вот в предстоящей программе долгосрочной на 2007-2009 годы мы предусматриваем в программе гранты, которые бы могли выигрывать организации, качественно занимающиеся борьбой, значит, профилактикой наркозависимости, и получать те же бюджетные средства и работать также вот с учетом уже этих средств.
Олег Михайлович, в вашем реабилитационном центре наркоманов лечат бесплатно?
Да, лечение бесплатно, но мы, значит, предварительно, когда родители обращаются к нам в реабилитационный центр, мы стимулируем их к тому, чтобы они вносили сумму какую-то как пожертвование.
Но это на добровольной основе?
Да, конечно.
То есть, если у человека, предположим, нет денег, он к вам обращается, вы ему не откажете в помощи?
Нет, не откажем, да. Есть такие люди, которые проходят у нас бесплатно, ну, так скажем.
А если говорить о пожертвованиях, то о каких суммах речь?
Ну, мы не ограничиваем людей в этом плане, то есть это...
Но есть некий минимум?
А минимум ноль.
Понятно. Сегодня в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» ответственный секретарь Межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту в Свердловской области Илья Буткевич и директор фонда социально-реабилитационного центра «Дорога к жизни» Олег Мальцев. Продолжим разговор через несколько минут. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7.45 утра. Главные события на этот час.
«Радио Свобода». Новости.
Президент Египта Хосни Мубарак назвал взрывы в Дахабе, жертвами которых стали по меньшей мере 23 человека, ужасным терактом. В Каряке из пострадавших от землетрясений районов эвакуированы около 700 человек, половина из них дети. В Москве по подозрению в убийстве армянского юноши задержан учащийся старших классов. Он уже дал признательные показания. Президент Ирана считает маловероятным введение международных санкций против его страны. Еврокомиссия намерена продолжать оказывать гуманитарную помощь палестинскому народу, хотя и прекратила выплаты властям палестинской автономии. По всему миру Армения отмечает День памяти жертв геноцида в Османской империи. Власти Грузии признали, что в Россию поставлялось некачественное вино. Михаил Осокин уходит с телеканала НТВ. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 25 апреля, составляет 27 рублей 43 копейки за 1 доллар США и 33 рубля 94 копейки за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сегодня в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» ответственный секретарь Межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту Илья Буткевич и директор фонда социально-реабилитационного центра «Дорога к жизни» Олег Мальцев. Илья Эдуардович, все-таки хотелось бы узнать, кто и каким образом будет оценивать деятельность реабилитационных фондов? Представители каких конкретно министерств войдут в эту комиссию оценочную?
В комиссию войдут представители Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской области, представители Министерства здравоохранения Свердловской области, Министерства образования, Главного управления внутренних дел. И я не исключаю, что мы привлечем к работе в нашей рабочей группе представителей именно некоммерческих организаций.
Например, каких?
Я пока не могу сказать, но завтра у меня уже будет совещание в Госнаркоконтроле, где мы посмотрим из числа имеющихся, чтобы наша проверка и анализ не выглядели столь предвзятыми, как сейчас многим кажется.
Илья Эдуардович, вы сказали, что комиссия будет интересоваться и финансово-хозяйственной деятельностью фондов. С чем это связано?
Вы знаете, я имел в виду в той части, где работа и финансовая деятельность не противоречат действующему законодательству. Вот в центре, в котором я был, знаете, там, на мой взгляд, происходило то, о чем вы говорили. Просто использовался труд, наемный труд
наркоманов.
Рабочих, наркоманов, да. Кстати сказать, приехав в центр, мы увидели, что там находится порядка 40 человек, никак не документированных даже.
И нелегальные
вы знаете, рабочие? За этим может быть все, что угодно. Допустим, я просто фантазирую. Человек совершил преступление, приехал в другой город, в другой регион, сказал: здравствуйте, я вот наркоман, помогите мне, спрячьте меня, пожалуйста, вылечите меня от зависимости. Ну и потихонечку скрывается там 2 года. Такого тоже не должно быть. И как раз здесь и должно быть взаимодействие некоммерческих организаций, в том числе и с управлениями внутренних дел на местах.
За последние 2-3 года деятельность многих общественных организаций, которые работают на этом поле, существенно изменилась. Моя коллега Ирина Мурашова в материале говорила о том, что программа по обмену шприцев, вот передвижные пункты по работе с наркоманами свернуты, и сейчас многие организации свели свою работу до элементарных бесед с группами риска. Общественники говорят, что против них власти и милиция ведут кампанию по дискредитации, не дают работать, и законодательно сокращается сфера их деятельности. Олег Михайлович, хотелось бы узнать, можно ли сегодня говорить, что в отношении общественных организаций предпринимаются репрессии? Вот вы на себе чувствуете ужесточение контроля со стороны государства?
Нет. Нет, таких вещей мы сегодня не переживаем. Я сказал бы даже, то есть со стороны чиновников идет, наоборот, помощь. Вот, конечно, я понимаю, возможности государства сегодня, они ограничены, но мы за 7 лет работы выиграли 5 грантов, которые, значит, сегодня работают именно на развитие. То есть у нас есть швейное производство, где ребята могут вот также получать специальность, которая может, опять же, приносить нам какие-то хотя бы, может быть, я не скажу, что мы там какие-то прибыли получаем, но доходы. И люди, которые находятся на реабилитации, они в течение дня трудозаняты. Вот. Иногда человек приходит в общей сложности старшего употребления наркотиков около 10 лет, допустим, и вот каких-то трудовых навыков вообще нету, как девочки, так и мальчик.
Есть... Олег Михайлович, коротко, как вы оцениваете перспективу дальнейшей своей организации? Будете ли вы расширяться? Есть ли в этом потребность? Есть ли условия для этого?
Ну, потребность в этом есть, конечно же. И мы хотели бы вот те планы, которые сегодня у нас есть, притворить их в жизнь. Это хорошие, добрые планы, которые поднимают этих людей, вот, зависимых. То есть, во-первых, это чтобы эти люди были полезны обществу, чтобы, начиная от уборки улиц и заканчивая, может быть, помощью каким-то одиноким людям, которые сегодня находятся в нужде. То есть мы это практикуем сегодня, стараемся, чтобы вот люди, они не просто были потребителями, как это уже отчасти вошло в их образ жизни, но чтобы они умели также служить другим людям.
Илья Эдуардович, осталось буквально минута эфирного времени. Хотелось бы узнать, какие вы даете прогнозы, как специалист, о развитии дальнейших отношений между государством и подобными структурами?
Я бы хотел сказать, что государство – это мы с вами в том числе. И мой собеседник, и те, кто нас сейчас слушает, и без помощи общественных организаций нам никогда не победить это зло. Без помощи граждан нам никогда не победить это зло. Если каждый ваш сосед, мой сосед, если каждый человек не взглянет на эту ситуацию по-другому, хорошего мы ничего не добьемся. И еще раз хочу сказать, что цель проверки не закрыть. Цель проверки – установить взаимодействие с этими организациями. Я думаю, у нас все будет хорошо.
Спасибо за участие в программе. Напомню, что сегодня в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» были ответственные секретарь Межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту на Среднем Урале Илья Буткевич и директор фонда социально-реабилитационного центра «Дорога к жизни» Олег Мальцев.
Мой сегодняшний день.
Вера, я менеджер по продажам, и мои планы – это обход магазина, заявки. А встаем по-разному. Иногда рано, иногда в 9, иногда в 8. Все зависит от того, как человек себя чувствует, как встал, как проснулся. Вот иду, окна мыть. Прозаично звучит. Ну что делать? Все готово, все есть. Только руки, время и желание.
Герман, ну если не на дежурство, то на халтуру. А вечером так куда-нибудь сходить может, можно. Погулять или домой. В зависимости от усталости, если устану сильно, так и приду, да и лягу. Телевизор. Все, книжки уже отошли на второй план.
Чесальна Мария, студентка 4-го курса УРГУ. С утра мы с подружкой договорились пойти в бассейн. Первый раз. Не знаю, как получится. Договаривались с прошлого года. Собрались первый раз только. Завтра не знаю, как получится. Хорошее дело, бассейн. Потом на учебу до вечера. Потом должны пойти на шейпинг, но не знаю, хватит ли сил. Ну а вечером перед телевизором лежать. Любимое занятие. 8 часов по СТС. Вот не родись красивой. 12:30 по МТВ люблю смотреть «Звездную жизнь».
Меня Юра зовут. С утра 9:30 на работу. И после 6 с работы иду. Погода хорошая, на природу поеду. На дачу, скорее всего, с семьей. Друзья могут приехать, так что отдохнем.
Музыкальный календарь.
Группа «Вика и коты» из Екатеринбурга стала участником телевизионной программы «Траектория». Это молодежное ток-шоу снимают в Югорске. Суть его такова. За 40 минут эфира, темами которого становятся самые разные проблемы, гости отвечают на вопросы зрителей и ведущего. В перерывах группа играет свои песни. Из Екатеринбурга в «Траектории» участвовали такие музыкальные коллективы, как «The Apples», «Боги», «Мадам Гарде» и скрипичный квартет Уральской консерватории имени Мусоргского. Очередные гости югорского телевидения, команда «Вика и коты», относят свое творчество к поп-року, делая упор на запоминающиеся гитарные рифы, обилие клавишных инструментов и несложную мелодию.
Эй, приходи, подогрею в клубничный сок, в ране асфальта глядит с опаской робкий росток, целуй висок. Цеплюсь в карниз, падает дождь, а за ним секрет просроченных виз. Лечу вниз, там весь асфальт испишут дети солнца.
Это был музыкальный календарь от Максима Димова. На этом завершается Екатеринбургский час на Радио Свобода. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из Москвы. Вот некоторые ее темы. Будут ли члены последней российской императорской семьи признаны жертвами репрессий? В Киеве проходит международная конференция, посвященная 20-летию Чернобыльской катастрофы. А в российских городах продолжаются голодовки ликвидаторов аварии. Израиль в традиционный день катастрофы вспоминает жертв Холокоста. Репортажи на эти и другие темы новости спорта, экономики и культуры, обзор свежих российских газет, мнения наших слушателей – все это в утренних часах программы «Время свободы». Над программой в Екатеринбурге работали продюсер Максим Соловьев и ведущая Татьяна Канахина. Желаем вам доброго дня.
Основная миссия Международного общественного суда – продемонстрировать природу белорусского режима.
Турецкие власти отказались продлить визу семье немецких христиан-евангелистов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новый регион появится с 1 января 2008 года.
Одни говорят, что напали на цыган из хулиганских побуждений, другие – из-за национальной ненависти.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.